Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер, друзья мои. Да, это с вами я, Екатерина Сопчик. А в гостях у меня моя коллега, психолог Лина Егорова. Многим известная. Добрый вечер, Лина.
Добрый вечер,
Давненько
Екатерина.
Мы с вами не эфирились, но вот, наконец, вы вернулись в наше лоно, и я этому очень рада.
Спасибо.
Итак, друзья мои, я сейчас вам скажу, как мы с вами будем общаться. Но давайте договоримся, что в прямой эфир вы нам позвоните скорее где-то во второй половине. Мы сначала сами разгонимся, какие-то вот основные вещи обсудим. А после новостей вы, пожалуйста, милости просим, звоните нам по телефону 8-495-7373-94-8. Пишите смс +7 925 888-94-8. И телеграм говорит и Москобот. Ну, все обычные наши средства общения, они вот в вашем распоряжении. Итак, Лина, вот я назвала наш эфир сегодняшний «Дикие дети». Сначала хотела назвать «Дети-убийцы», но как-то уж очень прямолинейно.
Слишком шокирующе
и как-то показалось. Вот, ну, что-то вот мне это как-то было нехорошо, хотя смысл именно в этом.
Ну, «Дикие дети» тоже отчасти, мне кажется, отражают то, о чем мы хотели бы
сказать. В каком-то смысле, может быть, даже больше отражает. И вот, друзья мои, я на прошлой неделе, когда с вами общалась в «Психологии событий», этого немножко коснулась, имея в виду, что вот вы, наверное, тоже, Лин, заметили, не слишком-то средства массовой информации отразили эту историю. То есть нам показывали всякие красивые крещенские истории, нам даже вот накинулись на этих мальчиков уральских, которые там задницами повертели. То есть на это все не жалко было времени и внимания. Но вот расстраивать население такими шокирующими историями, тем ужаснее, что они же подряд прошли с интервала несколько дней. Причем там была еще одна между ними, когда была поножовщина между мальчиками.
Да.
То есть три истории подряд,
случай,
меньше, чем за неделю.
Две истории про
массовое
убийство. Одна про конфликты, он такой криминальный характер, как я понимаю, носит. И еще жуткая московская история, когда студент зарезал свою бывшую девушку.
Из ревности. То есть, вот смотрите, молодые люди, вроде как никто не говорил, что они какие-то там неблагополучные. Что происходит? Вот это что? То есть я понимаю, что всегда что-то происходит, везде что-то происходит. Мы знаем, что в Европе такие истории периодически возникают. Но откуда же, где корни вот этого ужаса?
Где? Ну вот они все-таки начались в таком виде массового убийства, скорее, в Соединенных Штатах Америки. Но такие истории были потом и в Европе, были в Германии, я знаю, были в Финляндии достаточно кровавые массовые убийства в школах. И этот феномен стали исследовать в первую очередь американцы и психологи, и криминалисты и сотрудники ФБР, чтобы узнать, с чем имеют дело, и, в общем-то, пришли к выводу, что это какой-то феномен, связанный с подавленной агрессией, которая копится годами, и потом вот выливается в такое неадаптивное поведение. Во многих случаях, не во всех, но во многих, это были достаточно агрессивные отношения в родительских семьях этих подростков. И там кто-то из родителей, один из родителей, иногда и оба были такими агрессивными, доминирующими, подавляющими, и ребенок был, с одной стороны, запуган и зашуган, а с другой стороны, ну, достаточно агрессивен.
Ну, внутренне был готов сопротивляться.
Или же был другой сценарий, когда это был какой-то изгой.
Вот да, унижение. Вот для меня вот эта вещь, она достаточно понятна и очевидна, когда травят. Просто в школе травят.
Да, травят в школе, и там тоже может быть два варианта. Это может быть какой-то психически нестабильный ребенок с плохо развитыми социальными навыками,
И за это его
и
травят.
За это его травят, и он сам, не имея какого-то резерва с этим что-то сделать, не получая, видимо, помощи в этом, в конце концов, озлобившись, берется за оружие и чинит такой суд и расправу. Это один вариант, вот такой нестабильный. А другой вариант, это может быть и вариант нормы, но в силу каких-то обстоятельств и в этом случае ребенок становится изгоем, и он вытеснен из этого коллектива, или он такая паршивая овца, на которой все отрываются, там тоже копится агрессия, результат такой же. То есть не обязательно какая-то патопсихологическая платформа у этого есть.
Ну и формируется,
может быть, может не быть.
Формируется, по сути дела, вот эта реакция «всех убью, один останусь», да?
Ну да. Она вообще очень подростковая, эта реакция, надо сказать.
Конечно,
потому что,
конечно.
Да, там же есть очень много сопротивления, желания отстоять свою, при этом это соседствует с желанием показать себя миру, явить себя миру и заявить о себе.
Повышенная ранимость, черно-белое восприятие,
ну,
мира.
Там такой букет. Там действительно такие противоречивые черты характера сходятся. И когда сотрудники ФБР исследовали предполагаемые психологические портреты, или не предполагаемые, а уже имеющиеся у них психологические портреты таких преступников, выяснялось, что это не глупый человек с способностями интеллектуальными все-таки выше среднего, при этом с плохо развитыми социальными навыками, имеющие в анамнезе эпизоды насилия либо семейного, либо в коллективе, не очень хорошо адаптирующиеся, трудно переносящие это насилие и отвечающие на него, безусловно, какой-то протестной реакцией, но в силу там, недостатка сил физических или еще чего-то, не могущие отреагировать это сразу, по факту, в полном объеме. И когда вот это все накапливается, 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 в результате может произойти такой выхлоп. И вот что хочу сказать, что в нашей стране такие истории тоже вполне случались и раньше, но все-таки с людьми...
Просто о них не писали.
Нет, с людьми постарше. О них не писали, и сейчас, собственно, вот вы сказали, что не пишут. Пишут в интернете, но в газетах, да, и на телевидении, видимо, это не получает освещения. Ну, про это я тоже немножечко скажу позже, да, это может быть политика специально.
Конечно, конечно. Мы же знаем, какая ситуация вот сейчас у нас предвыборная и все такое.
Умалчивание. И что получается, что у нас раньше такие истории случались в армии. Когда какого-то молодого солдата притесняли эти старослужащие, гнобили его.
Ну да, потом он брал автомат
и стрелял пол казармы. И такие истории были в советское время. Были, о них тоже молчали, но они доходили в качестве какой-то информации через сарафанное радио, через третьих лиц, такие истории случались. И это тоже реакция человека незрелого, который доведен до отчаяния, не получает помощи, и который не может сдерживать свои аффекты. Ну, собственно говоря, человек в возрасте, наверное, тоже вполне может так отреагировать. Такие истории случались и с взрослыми людьми.
Ну, совсем недавно,
но
да,
в молодости
был тоже целый
это
букет
очень вероятно
подобных историй. Ну, вот
это
смотрите, Андрей Спасатель, например, нам пишет, что во все времена мальчишкам была необходима войнушка, а сейчас выросло целое поколение, в кавычках, моральных кастратов. Говорит, говорю, как человек, преподававший в школе. Ну, во-первых...
Войнушка была необходима, наверное, и они всегда дрались. И опять-таки вспомню, раньше у нас в советское время драки. Двор на двор.
Двор на двор, стенка
район,
на стенку.
Район, стенка на стенку всегда было. И убийства там тоже случались. И были очень опасные районы в каких-то городах, и даже были опасные города, про которые было известно, что там на улицах происходит такое, такие побоища, и чужакам лучше там не соваться, не ходить одним и вечером не ходить. Все это было. То есть это совершенно не новая история, и те, кто говорят, что ага, вот это интернет, распространение информации...
Ну да, у времена у нравы.
Это не о том. То есть, может быть, информация сейчас и больше распространяется, и больше, может быть, случаев, когда кто-то кому-то подражает из-за этой информационной доступности, но проблема-то не в этом, а в том, что есть агрессия, уровень ее достаточно высокий, и с этим ничего не делают... малоэффективные действия, видимо, и семей, и школьной администрации, и властей, чтобы обратить внимание на это явление и как-то с ним, как-то его учитывать, как-то с ним работать. Можно сказать про нашу область, что служба школьных психологов, которая начала развиваться и как-то более-менее внедряться, несколько лет назад была очень сильно сокращена, даже в Москве, а уж на периферии, я не представляю, что там вообще ее, наверное, разнесли. И вот этот канал работы, который мог бы быть вполне эффективным, он совершенно не задействуется, он задействуется на 5%, может.
Ну, вот совсем недавно я, опять же, увидела, что, друзья мои, у меня тут что-то сейчас приключилось с смс-ками, поэтому я какое-то время их не буду читать, не обижайтесь, пожалуйста, сейчас, может быть, все это мы наладим. Я недавно как раз столкнулась, вот именно рассуждая на эту тему, я столкнулась с тем, что... Да, действительно, какие-то исследования в Европе пока доказали, что... Нерешающим является влияние интернета и насилие в интернете на психику людей, в том числе молодых. И там было проведено довольно солидное исследование, там больше 1000 человек, по-моему, и смотрели, вот, давали им возможность вот, наслаждаться, в кавычках, да, вот этими всеми штуками, а потом... смотрели, как отражается это там по разным тестам, по каким-то элементам поведения и прочее, прочее. Но все равно существует вот эта убежденность большинства людей, что интернет вреден, и мы знаем, что в Думе нашей, в недрах Думы нашей великолепной, периодически возникает идея о том, что его надо ограничить, там, запретить и прочее.
Ну, да, так бы было проще. Собственно, не интернет хотят ведь запретить, а распространение информации.
Да, да.
Это. И ну, совершенно это вещь невозможная, во-первых, потому что это уже есть, и вот так его совсем закрыть будет достаточно сложно. Во-вторых, все-таки корень проблемы не в этом. Вообще вот эта технология запретить что-то, она очень плохо работает. Можно
да,
сколь угодно запрещать, и это только усиливает деструктивное поведение, это только усиливает какие-то протестные реакции и совершенно не способствует тому, чтобы исказнялась сама проблема, по сути. Так вот все-таки с точки зрения психолога, в чем она состоит? Очень высокий уровень агрессивности и социальной нестабильности. Да, и в этих условиях взрослые реагируют так, что они, наверное, удовлетворяют потребности детей, скорее материальные, но очень большая часть сейчас родителей не имеет возможности как-то подробно общаться с детьми или сил, и еще больше дистанцируются от них, и мало уделяют внимания. И это происходит, кстати сказать, совершенно в неблагополучных семьях, а вполне себе благополучных. Вот эти пермские подростки, кстати,
да.
Совсем свежий случай-то, они из материально обеспеченных и полных семей, кстати. И там нет никакого такого видимого семейного благополучия и развала, но есть явно неадаптивные отношения психоэмоциональные, потому что как раз такая информация звучала, что мать одного из подростков, даже не, он оказался раненым в больнице, она даже не пришла его навестить туда, сказав,
ну,
а зачем?
Ну, это как-то совсем
зачем
дико.
Это? Да, то есть, представляете, какой там контакт, какой
нет,
там плохой контакт.
И какой там холод.
И какой там холод. И понятно, что тут не материальная проблема, тут что-то другое. Но вот это другое, оно в какой-то большой эмоциональной дистанции, в обращении, наверное, больше на себя и на какие-то свои проблемы и задачи, чем на детей. Это сейчас усилилось.
Ну и плюс ко всему, наверное, нельзя не отметить то, что... ну, какая-то социальная напряженность, она в обществе присутствует, мы не можем это отрицать, у нас много проблем, и эти проблемы родители таким или образом транслируют на детей. Там Вольно-невольно, прямо или косвенно, потому что дети слышат разговоры родителей о том, что меня могут уволить, что не хватает денег.
Дети слышат про нестабильность и про то, что жизнь тяжелая и в ней мало радости. Даже там, где эти деньги есть, да, очень часто. Или там, где они совсем есть свободно, родители очень заняты собой и очень мало занимаются этими детьми, перепоручая их кому-то. Есть какой-то критический возраст, когда родитель необходим. Вот для подростков уже поздно, на самом деле, уже упустили. Они упустили раньше. Угу. Это случилось уже раньше.
То есть почва была подготовлена в более раннем возрасте, именно в виде какого-то чувства одиночества, и, наверное, здесь можно говорить вот об ощущении враждебности окружающего мира, потому что человек, готовый вот так вот напасть на всех подряд без разбору, применяя реальное насилие, потому что, ну, там, ну, это топор, например, да, то есть это даже не огнестрельное оружие, где есть хоть какая-то дистанция, да, с жертвой, а просто вот... вот...
Да, это такой жесткий контакт.
Да, жесткий контакт.
Надо быть в очень агрессивном и взвинченном состоянии все-таки, чтобы это сделать.
И взвинченном, и отчаянном, контакт. И да. Вот, ну, наверное, просто вот надо испытывать какую-то гигантскую ненависть.
Да, ну так оно и есть, потому что копится, и очень часто эти подростки сами говорят о том, что вот, наконец-то, настал этот момент. Такие слова звучали у кого-то из этих преступников. Мне бы не хотелось, чтобы мы свалили все на родителей, потому что...
Ну, мне бы тоже вот, не хотелось, потому что дело не только...
Потому что дело не только в них. И бывает так, что не адаптивные родители, а обычные. Но вот что-то просмотрели, бывает, что это психопатология. И тогда это отдельная совершенно история, отдельный сценарий. И там близкие люди, даже заботливые, не всегда с этим могут что-то сделать.
Потому что и не могут быть все...
По своим законам это развивается.
Психиатрами и психологами, не и не все в состоянии отметить какие-то странности. Я уже не говорю о том, что у родителя, как правило, работает очень мощная защита, и он объясняет, он психологизирует. Он психологизирует даже... Я вот сейчас сталкиваюсь с ситуацией у близких моих людей. Девочке 18 лет, ну, у нее просто реально психоз развился. Настоящий, с голосами там, с суицидальными попытками. И вот когда слушаешь, что говорит мама... Мама готова как угодно объяснять, но она слово «болезнь» не готова произносить.
Ну, это очень страшно признать. Тем конечно. Более психическое заболевание. И, ну, конечно, она понимает, что все неблагополучно, но, видимо, до последнего не готова это признавать. И в этом как раз должны помогать специалисты. Ну, если, конечно, человек к ним обратился, потому что, опять-таки, они не могут это сделать без обращения по собственной инициативе. Вот, если мы говорим, если вернуться вот к этой теме социальной напряженности, да, вот из-за того, что очень высокий уровень агрессии и неопределенности, взрослые взвинчены, закрыты, дистантны, они транслируют каким-то образом это детям, подросткам в том числе, и это тоже усугубляет реакцию подростков. Кроме того, сейчас ведь как все устроено, сломалась та система, когда было больше взаимодействия в обществе и больше какого-то добровольного, нематериально оплачиваемого интереса к другим людям. Сейчас как-то более отдалены все но сами по себе.
Более цинично, более прагматично.
Более прагматично.
Расчётливо, опять же, холодно.
Холодно, конечно.
Вот это вот слово
это
холодно,
ключевое.
Да, оно очень сюда подходит.
Оно ключевое. Более холодно взаимодействуют друг с другом, и даже иногда бывает, что взрослые, те же самые школьные учителя, они видят, что проблема есть, что этот ребенок может в конце концов что-нибудь такое сделать. Ну, не думают, наверное, так плохо, что он пойдет кого-то топором рубить, но ну, склонен к агрессии, может быть в каких-то беспричинных яростных состояниях, но... Ничего с этим не делают, потому что на это нет времени, сил нет, желания нет, потому что это какие-то дополнительные телодвижения.
Усилия надо прилагать. Ну, вот смотрите, ведь в большинстве случаев таких говорят и родители, и учителя, и даже друзья этих ребят, что ничто не предвещало такого исхода, что ну, грубо говоря, не на что было обратить внимание, чтобы этим заниматься.
Вот
ну,
не
ходил,
знаю.
Ну, вот что-то в
себе
копил.
Мне кажется, это от невнимания к своим ближним все-таки происходит, потому что, как правило, если потом начинаешь пристально исследовать, даже вот в тех материалах, которые сейчас можно в интернете прочитать, видно, что были какие-то следы, что были, был интерес к определенным темам, к темам убийства в школах.
К оружию. К оружию, как правило, интерес. Да, эти мальчики ходят на какие-то там стрельбища, они там в лесу стреляют по банкам, а может и по белкам.
Ну, не всегда, но какая-то агрессия там размещена. Может быть, это не стрельбище, может быть, это что-то еще. Московский студент, который так вот убил девушку, он на камеру год назад, что ли, или два, утопил котенка.
О, Господи, Боже мой.
Это такое у него было вместе с какой-то еще
не
своей подругой.
Про котят.
Ну, вот, да. Агрессия там всегда есть. Там есть какой-то очень неравномерный и неадаптивный, скорее, контакт, когда ребенок может быть беспричинно агрессивен, когда он конфликтен вообще, когда он склонен к каким-то зависимостям и алкогольной, наркотической или игровой, кстати.
Угу. То есть это все равно, скажем так, разлад отношений с реальностью, с окружающим миром. Либо отрыв, либо невозможность встроиться, невозможность адаптироваться. Ну, естественно, возникает вопрос, что делать. И мы тут же сталкиваемся с тем, что школьные психологи, они бессильны.
Если это один психолог на всю школу, он ничего сделать не может.
А как правило, это один психолог на всю школу. Да вы знаете, если даже это один психолог на весь класс... Или, ну, ладно, на класс, ладно, может быть, и хватило бы.
Если это будет психолог даже на какую-то параллель, на несколько классов, это уже будет лучше, чем один на всю школу, потому что у него будет больше времени лично со всеми этими детьми все-таки взаимодействовать, и не только на формальной диагностике, но еще немножко поговорить. И какой-то шанс там появляется.
Что-то выловить.
Не панацея, конечно, я не говорю про то, что надо эту службу так расширить, и у нас больше не будет массовых убийств. Это было бы наивно.
Ну да, было бы слишком легко.
Но это одна из возможностей как-то эту агрессию мониторить, таких детей отмечать, пытаться с ними работать, создавать для них, может быть, какие-то группы, какие-то тренинги, что будет крайне полезно. По крайней мере, они получат возможность говорить о своих проблемах. Ведь там еще в чем проблема? Очень часто это очень замкнутые люди, которые... очень мало контактируют или контактируют формально на какие-то темы.
У них нет опыта озвучания, видимо, своих
переживаний. Своих состояний, да. Дома в семье их, как правило, не слушают. Ну, вот опять-таки этот пример пермский. Да? То есть понятно, что может быть, могут быть разные чувства у матери в этом случае. Стыд, отвращение, гнев. Ну, вообще-то это твой ребенок. Да, и вот совсем к нему не прийти, это все-таки странно. Это очень странно.
Да, это какой-то из ряда вон. И вот я сейчас это почувствовала как какую-то месть.
Возможно.
Вот валяйся
месть,
там.
Да, вот сделал, получай.
Да, да. Вот что называется, руки тебе не подам. То есть отвержение.
Была история в 30-х годах, в советское время, при Сталине вполне, когда родители отреклись от подростка серийного маньяка.
Ну, и, их можно понять, в общем-то.
Ну, да, во-первых, серийный маньяк, и там было много убийств совсем маленьких детей, ну, и времена были такие, что отрекаться от родственников было модно.
Конечно, там, конечно, там Павлики Морозовы и с той, и с другой стороны.
Да,
были.
Там неизвестно, что сработало, ну, да, с одной стороны, отношение к этому родителей тоже по-человечески можно понять, да, то есть там очень сильные негативные эмоции и желание вообще этого ребенка, чтобы вот этого ребенка не было.
Нет, ну это ужас, потому что ужасы замешаны еще на чувстве вины, потому что мать говорит, это я породила это чудовище.
Да, да.
То есть, а что со мной не так? Что я такого сделала, что вот это вылилось вот в такое уродство. То есть это клубок очень сложных чувств. Ну вот опять же, ну это мы уже, наверное, после перерыва об этом попробуем поговорить. Вот как родителям все это переживать и вообще в какую сторону им советовать. переломить себя, принимать.
Ну, не бежать от этого во всяком случае.
Да, переболеть этим, и потом все-таки как-то то самое, все это, ну, оформить в каких-то отношениях. То есть вот это очень важно для себя. Я тут что-то нажала, по-моему. Это мы тут разбираемся с техникой попутно. Очень важно какую-то внутреннюю стратегию выработать, видимо. Очень важно для себя определить, в какую сторону ты идешь. Ты вообще идешь на полное отвержение, полный разрыв и что-то такое? Или все-таки ты себя настраиваешь на то, что это твой крест, и тебе его нести?
Ну, или не крест, а что-то другое. Не обязательно крест.
Нет, ну, мне кажется, что крест-то никак по-другому. Я вот это так воспринимаю. Ну ладно, давайте мы послушаем интересные новости, а потом продолжим общение.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19.35, продолжаем разговор с Линой Егоровой. Ну вот, наконец, у меня заработали смс-ки, которые я самостоятельно умудрилась испортить, так что никто не виноват в этом, кроме меня. Итак, значит, Каменков Юра пишет: «Я видел репортаж про людей, которые устраивали преступные акции на своей работе, и коллеги, отвечая на вопрос, удивлены ли они, что человек устроил стрельбу, говорит: нет, он всегда был странным».
Ну вот, это о том, о чем я говорила,
да,
что,
да,
как правило, это видно.
Какие-то признаки есть. Вот, мне кажется, важное сообщение. Туманёшка написала его аж 3 раза. Я же вас предупредила, у меня не работают смс-ки. Не надо мне 4 раза писать одно и то же. Значит, ну, очень дельное сообщение. В школе есть психолог, за 7 лет обучения ни одной беседы с ней у моего ребенка не было.
Екатерина, это очень печально. Ну вот... Если представить, что он один на всю школу, а школа большая,
но
то...
есть психолог, а то... не психологи.
Да, то ничего невероятного в этом нет, да? То есть один человек, он, наверное, всех охватить не сможет. Поэтому мне кажется, что это даже не про психолога этого и не про эту школу, а это вообще про ситуацию. Потому что когда один человек на большую школу, он максимум что может сделать? Какую-то диагностику проводить по запросам, а то не у всех.
Именно по запросам,
да.
Он не может тотальную диагностику,
нет,
тотальную, проводить.
Ну или какую-то очень формализованную, если общую, то, ну, это будет ни о чем. Поэтому совершенно неэффективно. Нужно, чтобы была все-таки служба. Несколько человек, причем с разной специализацией, чтобы кто-то работал с младшеклассниками, потому что там своя специфика работы, свои техники, совершенно отличные от того, что применяется с более взрослыми детьми. Для подростков. Да, отдельный человек.
Ну, конечно, там разные проблемы и разные подходы.
Для старших подростков. То есть, по крайней мере, если 3 будут, это уже на что-то будет похоже. И они смогут тогда больше делать. Если это будет команда, то там будут возможны тренинги.
Вот Туманёшка, смотрите, еще пишет. Тоже, кстати... Надо обязательно откомментировать. Рассказала дочери 13 лет о последнем случае в школе. Первая ее фраза: «Надеюсь, их застрелили». Сочувствие, вопросов почему-то не было ни одного. У меня был шок. А это нормальная реакция, спрашивает она.
Девочка среагировала так на подростков, которые напали на своих
одноклассников. Надеюсь, их застрелили, видимо, имея в виду нападающих. То есть это око за око, зуб за зуб, это такая абсолютно ветхозаветная история.
Да, это реакция, не сказать, что ненормальная. Да, она
естественная, но не
скажем,
христианская.
Она, скажем, естественная, но понятно, что там испугало маму, потому что сказано было, видимо, с какими-то педагогическими целями, с целью пробудить сочувствие, заставить думать, что-то такое. А тут, ну, такая прямая реакция, она вполне детская.
Ну, то есть, пугаться видимо, ей не надо. Она, видимо, ожидала сочувствия в отношении жертв. А у нее была реакция не в отношении жертв,
ну, да,
а в отношении...
была реакция в отношении агрессоров.
В отношении
и
агрессоров.
Она вполне понятная, с одной стороны. Ну, вот такая поверхностная, понятная реакция. Делать из этого вывод, что ваш ребенок агрессивен чрезмерно и не способен к сочувствию, не надо. Это не о том.
Не о том. Ну, хорошо, все-таки вы, наверное, успокоили. Так, ну давайте еще звонок примем. Да, слушаем вас, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер, Ольга.
Да, Ольга, слушаем вас.
Знаете, вот меня одно возмущает в нашей стране. Действительно, посадят одного психолога, Она там, ну, может быть, только недавно институт закончила. Есть даже в садиках, которые еще учатся. Какие они там психологи? А очень много гиперактивных детей. Им нужен нейропсихолог. А это очень дорого. И далеко не каждому по карману 20-25 тысяч в месяц отдавать за занятия. А психолог такому ребенку ничего не даст. Может, это проходить.
Да, да, поняла, поняла. Спасибо большое. Екатерина, да, конечно, конечно.
Потому что это моя специализация основная, психология. Вот это разные просто специалисты. Нейропсихолог занимается исследованием и коррекцией, если нужно, каких-то когнитивных функций. А есть еще психолог, который занимается психокоррекцией, занимается эмоциональным развитием ребенка, чем не занимаются нейропсихологи. И вот для гиперактивных детей нужно и то, и другое. То есть тут одним нейропсихологом не обойдешься.
Ну, это то, о чем вы говорили. Должна работать команда.
Должна работать команда, конечно.
А не кто-то один. Ну, универсалов, в общем, практически нет. Очень трудно
очень
быть универсалом.
Очень редко это бывает.
Во-первых, мы не учимся на универсалов. Каждый заканчивает какую-то кафедру. Кто-то детской психологии, кто-то нейропсихологии.
Ну, если даже так вот получается, что человек универсал, это как бы его выбор. Он не обязан быть универсалом. Он не чтец, жнец, на дуде и грец, он может специализироваться в чем-то одном. Да, нужна команда.
Да, и трудно от него
для детских учреждений нейропсихолог, для детских садов, для младшей школы нейропсихолог необходим тоже как специалист.
Ну, смотрите, Лариса интересную вещь какую пишет. Говорит, к сожалению, родители часто занимают позицию: я воспитывала тебя идеально, а ты вырос уродом, непонятно почему. Понимания нет, что как жили-были с ребенком, то и получили. Учиться нужно родителям ответственно и осознанно растить детей.
Совершенно
ну,
согласна.
Так достаточно назидательно, но справедливо.
Достаточно назидательно, все-таки надо каждый такой случай рассматривать индивидуально, я думаю, потому что не везде там большие промахи могут быть у родителей, там может быть какая-то неблагоприятная ситуация, которая тоже свою лепту вносит, там могут быть какие-то очень неадаптивные отношения в школе, просмотренные и вовремя не замеченные. И поэтому вешать всех собак на родителей все-таки нет. Я вот категорически против, но их доля ответственности, она может быть больше, чем всех остальных институтов.
Ну, разумеется,
да.
Хотя бы потому, что они...
Хотя бы потому, что они рядом, они ближе.
Они рядом, хотя не всегда можно сказать, что больше времени они проводят с детьми,
к сожалению.
В том-то и дело. Но это
дело.
Тоже как раз является проблемой. Так, ну давайте звонок еще, слушаю вас. Пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей.
А вы знаете, вот смотрите, по всем каналам произошел, особенно второй случай в Бурятии, в Улан-Удэ, во всех федеральных каналах, ну, учитывая, они нигде не показали. Но я принципиально смотрел это, ни шоу, нигде не обсуждали. Я к чему мой вопрос? Может быть, вот почему они не обсуждали? Чтобы не провоцировать и не рекламировать это все, потому что юноши, то есть вообще... очень сильно подражают друг другу именно сейчас, в нашем 21 веке, не в то время в СССР, а сейчас. Но мне кажется, это из-за этого там мудрое решение такое принято было.
Сергей, я не думаю, объясню почему. Потому что нам, во-первых, показывают иногда страшные кровавые вещи, вспомните распятого мальчика. Во-вторых, когда происходит такое в Европе, нам прекрасненько рассказывают и смакуют всякие подробности, но у нас такого быть не должно, особенно в такой важный год, накануне больших свершений. Я для себя это так объясняю.
Екатерина, я думаю, что есть и то, и другое. Вот спасибо нашему слушателю, Сергею, за хороший вопрос. Да, то, что вы говорите, оно первично, это основная причина, я с вами совершенно солидарна. Но я думаю, что есть еще и такое соображение, и оно сейчас в комментариях каких-то официальных лиц проскакивает. Я, готовясь к сегодняшнему эфиру, смотрела информацию, естественно, что на эту тему, и видела и это тоже, что распространение такой информации способствует повышению стимуляции интереса к этой теме и такому подражательному поведению, к которому подростки очень склонны. То есть
но...
это тоже есть. Но это избирательно. Вот надо оговориться, что это делается однобоко, потому что информация подобная о происшествиях в других местах, она есть. А про наше происшествие как-то очень-очень смазано.
Есть один нюанс очень важный. И имеется в виду, ну, скажем так, целевая аудитория. Подростки не смотрят программу «Время».
Ну, телевизор-то точно, да, очень редко.
Они не оттуда всё-таки берут информацию. Конечно, они ее берут из интернета.
А там ее достаточно.
А там
более чем
много чему можно подражать.
Вот, это как раз очень важный вопрос, потому что тут еще ведь важно, что как подается информация. Ее можно подать так, что вызвать интерес и желание повторить, а можно ее преподнести, и сделать это можно. У нас вполне люди, журналисты, умеют влиять на умы, как показывает практика.
Ну да, если показать, не что это сторону, уроды и неполноценные люди, да, вряд ли умеют. Им захочется подражать.
Вот ее можно подать так, что подражать не захочется, и этим почему-то никто не занимается.
Ну вот мне кажется, что это тоже может быть отчасти, может быть адресовано, ну, к психологам или людям, которые вот в каких-то смежных специальностях, да, вот когда у человека есть психологическое образование, но он при этом в большей степени занимается журналистикой или вот какими-то интернет-ресурсами, чтобы все-таки каким-то образом влиять на форму подачи информации.
Ну, кто-то это делает. Опять-таки, из той информации, которая сейчас в интернете есть, можно выделить определенный блок, там комментарии специалистов, и они... Многие достаточно корректны и по делу, что называется.
Ну да, потому что, опять же, можно вспомнить этот Колумбайн, да?
Колумбайн.
И, собственно говоря, там-то это как было преподнесено? Это же круто. Он входит в длинном плаще, под плащом у него оружие, он начинает палить. И неокрепшие умы,
это
они очень
мифологизируют.
Да, они могут очень легко соблазниться вот на эту внешнюю подачу, а показать, что это там жалкая ничтожная личность.
Показать,
вряд ли
что
кто-то захочет
под этим,
с этим
плащом обычный подросток с какими-то проблемами подростковыми, с которыми он не справился.
Да, ну, мечта, я вижу ваше сообщение, но она просто больше говорит о убийстве приемной девочки, о том, вот как работает закон Димы Яковлева и про проблему детских домов. Мечта, я всегда с большим уважением отношусь к вашим сообщениям, просто оно сейчас не совсем по адресу. Давайте мы звонок еще один послушаем. 7373948. Здравствуйте. Алло? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Смотрите, я дед, у меня внук кончает 11 класс, да?
Да.
Живем вместе. Mm-hmm. Вот так жизнь сложилась. Понимаете, есть школьный психолог. Я хожу в школу, общаюсь с учителями. Я вижу, что люди стараются и делают то, что могут. Но вот эта социальная среда, вот где мы сейчас живем, понимаете, это, по-моему, основной давлеющий фактор, который, ну, не дает возможности.
А что вы имеете в виду конкретно? Что вот в социальной среде?
Грубо говоря, вот это безнадега, понимаете, вот сказать одним словом.
Mm-hmm.
Ну вот я даю мальчику все, что могу. Записал его в «Зебру», сам занимаюсь спортом, хожу. Но я ж не могу 24 часа говорить: «Максим, давай я с тобой буду говорить, общаться», понимаете?
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть надо вот искать вот эти тонкие жилки, струнки человека. Школа не может это, к сожалению, сделать, хотя люди там прекрасные. Стараются все, что могут.
Да, спасибо вам большое, да. Ну, я бы немножко, может быть, переформулировала, вот, к сожалению, не представился дедушка Максима. Наверное, здесь можно еще говорить о том, что вот особенностью нашего времени, спецификой нашего времени, и того, что мы видим в СМИ, и того, что отчасти транслируется в том же самом интернете, оно все обращено скорее в прошлое. Особенно если иметь в виду эти пропагандистские вещи, которые идут по телевизору. Ребенок может не смотреть, но он все равно через родителей все эти флюиды может ловить. Ведь посмотрите, у нас, ну, как бы, поводом для гордости является все, что происходило в прошлом. Спортивные заслуги, военные заслуги, заслуги в области науки там, и так далее, и так далее. А что впереди, непонятно. Вот нету перспективы. Там раньше хотели быть какими-нибудь там космонавтами, да? Была какая-то мечта переехать из деревни в город, стать врачом или учителем, и это было социально одобряемо, и это было достаточно престижно, несмотря на все «но». Доктор – это всегда, извините, вот
да, уважаемый
человек, большую букву «вы», на большую букву «вы». А сейчас все какое-то такое вот такое противное, неаппетитное. И, может быть, дело в том, что дети не видят будущего, и это тоже каким-то образом влияет на них?
Это влияет, конечно. Ну вот, если говорить, что в общем такая проблема есть, да, есть, мы можем это констатировать. Ну, что делать, это вопрос такой более практический. И мне кажется, что там, где контакт есть в семье, и где есть хоть какие-то попытки школы больше узнавать о своих учениках, ситуация уже лучше. Потому что, да, мы в этом социуме живем, и какие-то вещи мы очень мало, которые сверху, мы очень мало можем изменить. Но вот ситуацию вокруг себя все-таки в большей степени. И немножечко поработать для тех, кто рядом, мы можем. Наверное, это сейчас может быть единственная возможность как-то ситуацию свою личную и своих детей улучшать, мне кажется. Если говорить о том, что мы застряли в каком-то безвремени, да, тоже соглашусь, мне кажется, что мы ориентированы, мы повернуты все время назад, и вот это будущее, оно какое-то очень смутное, или фантастическое, или неопределенное, четкости какой-то... каких-то планов именно там нет. И это вносит тревогу в общественное сознание и у взрослых, и у детей, и уныние тоже. И если тогда говорить про то, как это можно изменять, ну, наверное, какая-то большая направленность образования, большая направленность школ на конкретику, большая привязка к конкретике, потому что ведь школьные знания сейчас, ну, а раньше они, в принципе, тоже были такими очень оторванными часто от жизни, но это как-то легче переносилось. А сейчас так это стало, я думаю, совсем заметно, такой большой контраст между какой-то теоретической частью, которую преподают, и потом практически востребованными навыками, которыми не очень-то эти дети владеют. И вот если там будет какая-то связка большая с практикой, если будут добавлены в школьные программы по всем предметам какие-то современные реалии, какие-то практические вещи, наверное, эта учеба тоже станет интереснее, контакт будет лучше у учителей.
Это
у
опять
детей.
Же про отношения с реальностью.
Да, это опять про отношения с реальностью.
Ну, вот Юра Каменков говорит еще о том, что, может быть, в школе помимо психолога должен быть библиотекарь. Может ли психолог работать с библиотекарем и давать ребенку для прочтения книги?
Но есть же библиотерапия. Есть же библиотерапия, терапия литературы, художественными произведениями. У подростков, по-моему, этот метод работает очень хорошо. И да, если есть такая слаженная команда, где заинтересованы в своем деле библиотекарь и психолог, и еще там кто-то, то там будет другая ситуация.
Да, то есть ничего плохого, кроме хорошего, от этого не будет. Так, еще один звонок давайте примем. Слушаем вас. Добрый вечер. Как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Я звоню вам из Москвы. Вот я слушаю, да, вот тема интересная по поводу занятости нашей молодежи. Я так понимаю, там спорт, и я так правильно понимаю.
Ну и вот. Оттолкнулись-то мы от криминальной истории, если...
Ну, я понял. Ну да, да, это одно из другого вытекает. Понятное дело, что когда, скажем так, подросток ничем не занят, он идет туда, куда, как говорится, идти не надо. Но я хочу сказать, вы правильно вот говорили после комментария предыдущего звонившего о том, что нет уверенности в будущем. То есть вот я могу, например, свой пример привести, вот так как у меня, например, семья, мне 45 лет, у меня дочь 19 лет, в колледже.
19,
угу. Да, она сейчас учащаяся колледжа на последнем курсе. Ну, скажем так, жена не работает по состоянию здоровья, работаю я один. Я ей тоже не могу сейчас всего дать, к сожалению, из-за того, что сейчас ситуация такая непростая в плане жизни. Ну, что я вам рассказываю, сами все видите, как
да,
это,
да.
И люди вам звонят, да. И она уже, как говорится, видит, что вот такая ситуация, она там, понятно, что мне хочется ей дать, чтобы она пошла куда-то училась, чем-то занималась. Но она вынуждена после учебы ездить и работать, зарабатывать там небольшие, скажем так, деньги. Ну, там в размере 10-15 тысяч. Она приходит вся измотанная и уставшаяся. Вот она зарабатывает эти деньги. Честно скажу, мне перед ней в какой-то степени стыдно, что я не могу ей дать. Но у меня тоже возможности, к сожалению, вот сейчас в данный момент такой нет. И вот я просто хочу сказать, что очень большая часть нашей молодежи, она именно сейчас вся думает только, все думают только об одном. Как вот заработать деньги, там небольшие, там куда-то пойти. Опять же, тот же интернет. Они все, скажем так, и моя дочь не является исключением, она тоже помешана на этом интернете. Они сидят в этих соцсетях. Они куда-то пытаются что-то там пристроиться. Поэтому у них нету, скажем, такой вот, как это сказать, такого, что вот куда-то пойти, чем-то еще заняться. Они видят, что вокруг вот такая вот жизнь. Как говорится, деньги, 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 и все.
И да, поняла, вот... поняла, да, спасибо, Владимир. Ну, то есть тут тоже вот, вот да, трансляция, ну, вот какого-то
как
уныния.
Ну, это то, что не очень слабо связано. Школьная программа и то, что там происходит, с какими-то реалиями. Да, вот какой-то разрыв тут есть, и это тоже, безусловно, часть проблемы, той проблемы, которую мы обсуждаем. Мы что говорим? Что семья, что слабость каких-то социальных институтов, которые раньше, кстати, в большей степени были представлены. Раньше была инспекция по делам несовершеннолетних, достаточно эффективная.
Общество все время работало и с семьей, и с ребенком, иногда как слон в посудной лавке, иногда как-то, может быть, получше и с огоньком. Но вот это постоянное внимание... мы чувствовали, я, по крайней мере, в своем детстве чувствовала вот это внимание. Там, внимание класса, внимание педагогов, внимание вот вообще всего окружения. И надо было как-то этому соответствовать.
Да, сейчас ситуация изменилась, но получается, что это внимание, оно совсем в дефиците. То его было слишком много, то оно пропало. Вот какого-то равновесия
ну,
тут
да,
нет.
Ну да, отсюда нужно... вот это одиночество, да, заброшенность.
Нужно, чтобы оно
холод, о котором проявилось. Мы, собственно, говорим с вами.
Екатерина, мы хотели про родителей еще сказать, что делать родителям вот этих,
да,
детей.
Да, вот что делать родителям, да, давайте,
если
вот у нас осталось
ребенок
совсем мало времени.
Так деструктивно себя проявил, и случилось, не дай бог, такое несчастье, которое случилось, мне кажется, все равно это очень плохо, если родитель отречется от ребенка и скажет, это не мое, и я тут ни при чем. Вы его... растили до этого какое-то количество лет и видели, да, то есть в любом случае признать, что какая-то ваша лепота в этой ситуации есть, придется, это будет более здоровая позиция.
Ну и более честная,
может. И более честная, конечно. И какой-то контакт, да, он будет, конечно, очень тяжелым, наверное, и придется многое преодолевать. Но если он как-то проявится, он будет восстановлен, то это шанс и для ребенка этого, и для самого родителя, который, отрекаясь от этого ребенка, создает у себя тоже какое-то невыносимое внутреннее состояние, замешанное на агрессии, чувстве вины и глубоком разочаровании. И если в семье там есть еще дети, то это по ним ударит рикошетом. Да, вообще, угу, вот такой скелет в шкафу.
То есть это огромное нездоровье.
Это огромное нездоровье. Это большой вред для всех членов семьи. Поэтому сказать, что это не мое, не выход. Ну вот преодолевать, может быть, будет очень сложно. Лучше не доводить. И поэтому наши обычные рекомендации родителям, то, что мы долдоним из передачи в передачу, что разговаривайте с детьми, знайте про них, что происходит в их жизни, и будьте рядом. И это самое лучшее лекарство. Ведь там, где это есть, даже если ребенок пошел по кривой дорожке, там что-то попробовал, его легче стащить с нее и вернуть в какое-то нормальное, в какую-то нормальную жизнь.
Угу. Ну вот смотрите, 29-й так грустно говорит, констатирует, скажем так: семья в наши времена — это ненадежный щит, а полуразрушенная хибара, где взрослые боятся завтрашнего дня.
Пессимистично, но какая-то часть, мне кажется, правда тут есть. Это действительно место, которое потеряла свою стабильность и надежность. И можно массу причин. Кстати, всем рекомендую посмотреть фильм «Нелюбовь».
Да.
Вот
совершенно
это
верно.
Про это.
Да, я
Звягинцева.
Его тоже еще не посмотрела, но я уже знаю, о чем это, и знаю, какие отзывы этот фильм получил от людей, мнение которых для меня важно. Я понимаю, что да, это многим, наверное, будет тяжело, неприятно, но лучше вот так вот пройти через это, посмотрев нелицеприятный фильм, нежели потом все
получить
это,
в своей
по собственной
семье
шкуре, да, да, чтобы это все прошлось. Но, понимаете, у нас, по сути дела, сейчас с вами сформировался задел на какой-то там следующий эфир, когда мы с вами увидимся, потому что можно поговорить о том, какая трансформация семьи произошла. Вот, да, скажем так, она происходит на наших глазах. Вот Особенно там, если иметь в виду людей моего возраста, да, когда мы очень хорошо помним, как это было в былые времена, какие были ценности, зачем все это вообще затевалось, и что такое сейчас семья. Потому что вот насчет хибары, то, что 29-й написал, это не пустые слова, это очень тонкое замечание, потому что... Если раньше было «Мой дом, моя крепость», и имелось в виду не стены дома, а дом, наполненный, да, жителями, то есть семьей, то теперь вот это не очень понятно, не очень понятно, что там делать и зачем он нужен, этот дом. Вот, наверное, и мотивация изменилась, и модус вивенди, а также операнди изменился в семье.
Хорошая очень тема, интересная тема, да.
Ну, вот давайте мы тогда пообещаем,
стоит что... того, чтобы сделать передачу.
Конечно, конечно, пообещаем, что когда мы в следующий раз с вами увидимся, я тогда, надеюсь, это будет не слишком не скоро, мы с вами давно не виделись, это я вам небольшой упрек ставлю, я по вас соскучилась. Вот тогда какой-то вот такой аспект возьмем для нашего обсуждения. Ну что ж, спасибо большое, Лина.
Спасибо.
Как всегда было интересно, как всегда было конструктивно.
Всем доброго вечера.
Да.
Хорошего выходных.
С вами, друзья мои, продолжим через некоторое время, а вы сейчас послушайте интересные новости, но далеко не уходите, если хотите что-то еще услышать о психологии.
Личные обстоятельства.